середину лета журналистка Тамара Лялинкова провела на даче рядом с подмосковным поселком Северное Чистое. В Москву вернулась с записями.
Все цветы, которые на выставке, это искусственные цветы. Цветы, которые есть на кладбище, которые с тряпочки, это искусственные цветы, да? Вот на дорожке луговые, они потому что на поле растут, они не искусственные.
Ближайший от наших дач поселок интересен двумя обстоятельствами, одно из которых прямо-таки бросается в глаза. Это новенькая, пока без крыши и креста, старообрядческая церковь-часовня на фоне всеобщей обветшалости бывших бараков и хозяйственных построек. Потому что поселок Северное Чистое и не коренной. Его построили перед войной для завербованных на торфяные разработки. Работа сначала считалась сезонная, но многие под высокими соснами осели и прожили жизнь. Здесь же рядом, перпендикуляром к деревенской улице, стоит Петрушинский хутор. Но и на нем селились люди пришлые, из староверов, беспоповцы. Такие, как Иван Калабушкин и его родители.
Мы жили в Петрушине. В 30-м году приехали сюда. Сначала 5 семей приехали. Примерно, может, по полгектару освоили, дома построили. И начали с нас налог брать. С 15 гектаров на всех. А какая польза-то? Кусты-то еще стоят. С чего брать-то? Мы посадили картошечки немного, огурчики-то, помидорчики. И конфисковали имущество у нас у всех. Кто в колхоз зашел, у тех ставили корову, лошадь. А потом и лошадь забрали.
А как колхоз организовывали, если...
Это в Петрушине, это 7 километров отсюда. Или мы будем ходить пешком на работу в Петрушине, там пахать их луга. Ничего неприемлемо, все сделано на дуре. Все конфисковали, увезли все имущество, корову, лошадь, все забрали. Коровку, она у нас старенькая была. Повалили телегу они, колхозники, вот так боком. Положили снопы, повалили ее великую. Привязали, чтобы не упала, и повезли ее, раз сама не можешь ходить.
Вы сохраняли старые старообрядческие традиции в советские времена?
Нельзя было ни книги читать. Узнают, куда-то в Магадан угодно. Одна бабка была слепая, но у нее книги нашли вот эти священные. И ее тоже туда угнали, и там она и умерла.
Хутор как-то назывался?
До этого так звали Петрушинский хутор. А в 40-м году организовали торф разработки. Из Москвы инженератор спросили отца, как это вот болото называется, оно чистое. Вот с этого началось чистое.
К поселку Чистому подступает теперь огромное озеро, которое местные власти наконец залили, устав от постоянных пожаров. Нарушенная торфяными разработками экология с нагрузками не справлялась, и до сих пор время от времени вьется дымок, и тогда в лесу появляются черные снизу с обугленными корнями, но зеленой листвой березы. В голодное послевоенное время добывать торф сюда приезжали отовсюду, но насовсем оставались в основном рязанские и жители окрестных деревень. Нынешний староста Константин Ефимович Костин – уроженец соседней деревни Федотова. Работал на торфоразработках трактористом.
Начали как раз перед войной. Одна машина у нас была кусковой для фарфорового завода. Стелили вот карты, как пол. Тросовая была линия. Идет из машины, из маштука на доски, кладут по 4 кирпича. И по тросам туда далеко, метров на 300 едет она. Там стоят девушки. Берут их раз, раз, раз. Некоторое время пройдет, подсыхает, его надо ворочить, переворачивают. Девки вербованные назывались они. Контора была, обсчитывали их. Не давали деньги. По месяцу, по два тоже. Вон едут вагоном, пустые, товарные. Везде мелом написано. Деньги завтра. И Канарейкин был начальник участка у нас. Все вагоны испишут.
Торф и тогда горел время от времени или нет?
Горел. Само загорание у него. Какие пожары были страшные.
А что делали? Ведь тушить своими силами практически невозможно.
Нет, тут военные уже были. У нас девушка здесь была, Арефьева. Пожар как раз был, она мастером работала. По канаве пошли, дым, не знает куда идти, и задохнулась в канаве.
А здесь близко огонь до деревни не доходил?
Считай, картошку сажали, да, картошки там. Тушили. Знаете, скажу, я на тракторе работал. Поехали мы с механиком за рукавами. Горит приблизительно метров, может быть, за 100. Пересек меня вперед. Хорошо тут рядом водоем. Скорость включил маленькую, сами выпрыгнули. А его прямо водоем новый трактор. Ну, спас трактор, все же.
А сами как выбирались?
Вы сами, мы выбрались. Здешние знаем дороги где. Вот там, видишь, механический, тут вот стоит развалина-то. Вот это механический, там станки стояли, строганные, токарные, сварочные, и все. Детсад, ясли, школа здесь была у нас. Клуб был у нас хороший, баню. Когда работали каждый день, вечером после работы или до обеда, до часу, прачечные стирали, и кино были, постановки были. Падок стал приходить, вот когда Ельцин вступил в перестройку. Но все равно бы тут уже торф вырабатывался. Трудно, вот скучно, понимаете? Был клуб, там бильярд стоит, шашки, шахматы. Все было, домино, и народу много было. Помирают молодые, старики-то живут.
Константин Ефимович, а в гости-то вы ходите кому-нибудь?
Не к кому, у меня был здесь Шурин. Сперва жена вот померла, через 2 месяца... Кость, я, наверное, скоро помру. Я говорю, что ты, он моложе меня. Аппетиту нету. Жена померла, он сразу. Я тоже. У меня, наверное, около 90 килограмм было. И есть не ел ничего. А сейчас начинаю понемножку ем.
Второе удивившее меня в поселке чистые обстоятельства – это наличие мужского населения старше 70 лет. Более того, этих людей язык не поворачивается назвать стариками, несмотря на очень трудно прожитую жизнь. Я попросила Александра Федотовича рассказать свою судьбу.
После 45-го года до 48-го года я был в Рязанской области, Кармский район. Раньше были в колхозе, ну, копейки не было, заработать не было. После армии отслужил. Поехал в Костромскую область, станция Антропова, на лесоповал с отцом, с упокойником. Поваляли там месяц, может, приехал, и вербовщики здесь.
А как вербовали? Обещали что-то?
Думаю, сюда легко было вырваться. Из колхоза не чудят, сейчас бегут. Раньше нет. Выхлопоты через сельский совет. У меня друг был. Справочку дал мне. Кота, где пока не разрешит председатель, через райисполком, сюда, чтобы приехать, например, 4 месяца, на 5 месяцев. Колхозы не отпускали. Не так-то вылезти.
Сезон отработаем.
В разговор вступила жена Мария Сергеевна.
Приедем, нам в колхозе давали зерно. Матери хоть хлеб на мель. Вот.
Вы откуда приехали?
С Новодеревенского района. Жрать было нечего дома.
Деньги
и одеть было нечего. Сезон пока работаешь, отпот плачешь, вся сгноится, черная заплатка присодишь. И ходишь за милой душу. Жара вот такая, в выходной день в валенке оденешь. Ноги хоть отдохнут.
Здесь народу много было, девчат, мужики добывали кусковой торф для топления фарфорового завода. Потом газ провели, и торф у нас кусковой закрыли, стали добывать фрезер, пыль.
Работа была легче, чем на лесоповале?
Первый год-то, да ты что, мы как зыки были, когда кусковой добывали. Мерзлота вот такая вот.
Заключенные так не работали, как мы. Идет машина, а мы впереди ее лед рубили топорами, а он около канавы на 1.5 метра толщиной. Прорубали траншейку, тросом цепляли, за трос тянули. Зэки так не работали.
Будилки работают. 2 часа разбудят, пока соберешь. По 12 рабство было, как мы работали, чтобы заработать себе на жратво. Потом тут начали в 3 смены работать, уже по 8 часов. Тут и горяченько все поешет, с собой берешь. А то некогда поесть сухомятка. Привозили в Воблу, она сейчас Таранка, а раньше Вобла, она была соленой, сухая. Дети торфушки корзинами брали, да и мы тоже. Возьмешь и вот деревешь ее с картошкой в мундире на вышку. Заработок был мал, но в Москву поедешь, возьмешь 300 рублей. Все, вот так вот а тебе на полмесяца хватает. Рагу она стоила 1.2 рубля. Гусь, если купить, он 30 рублей стоил, венгерский.
Держать нельзя было? Не успевали, что ли?
Некогда было нам держать-то. Один приходит, второй
да,
уходит.
У нас дети в разные смены работали, и вот...
Он на работу, я с работы, я на работу, он
пацаны росли, детсада не было. Она уходит, все обгадились, убираешь. Куда деваться? Все было так.
Придешь с работы, он, мама говорит, посмотри, я сколько кучу насрал.
Простите,
его же не выпускаешь.
Другой, а соскакую, я вон шарик в рот засунул. Я палец засунул. Это если бы так покрепче, вообще бы одного не было. Бараки тоже, вот они сейчас вон остались. Они, а сколько их тут было-то? Там было поскольку народ, тут человек по 150 в них. Так вон, кошка. Там мы вдвоем
одно
жили, две семьи.
Две семьи жили.
В одной окошке две семьи жили. Считай, четверо, и еще, наверное, Вовка у нас сам народился, да? Здесь плита, а за плитой там спала бабка, Зинкин мать.
Да. А Вова родился, положить некуда его. Около кровати две табуретки и корыто. Корыто его клали спать.
Как не жили, свое отжили.
А как познакомились, расскажите.
Работали тут так и снюхались.
Ну как, она меня увидела, а я ее увидела. Да я и много тут видели. Девок было, по 30 человек бригада на ворочке, на сушке. А мужиков мало было.
Да кому надо было находиться. Да. Тут многие остались.
Ну ничего, все равно. Жили. И весело было. Не боялись никого, ходили. Нормально все.
Смотришь, бабы вечером пришли с работы в кружок. И песняка. Да а нет. Сейчас только друг от дружки все прячемся. Вот заборы. Чтобы не видать никого.
Идет и боится зайдет, угощать надо. А раньше зарезали поросенка, собирают, отметить, печеночки нажарят, раньше не боялись.
Да вот раньше мы жили, получали копейки. А смотришь как-то вечером, давайте по рублю. Общий коридор был. И голодный, и холодный, все равно весело было.
Сейчас вот жить бы, жить бы.
Вроде маленькой пенсии все равно хватает.
Курей вот сейчас пока держим.
Лучок свой, морковка, свеколка.
Дай бог, ладно, все хорошо. Пока еще.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «История подмосковного поселка».
Почему-то работа на торфоразработках считалась женской. Я попросила одну из нынешних жительниц вспомнить, зачем она почти 60 лет назад собралась в путь.
18 дней было. Я рождена осенью, а в апреле приехали сюда. В 47-м году приехала. В деревне-то еще ведь, как говорится, после войны жизнь тяжелая тоже ведь была. Ни хлеб не давали, ни что. Рядиться надо. Вот и поехали.
Едет снаряжаться, что ли?
Наряды надо покупать. Вот и поехали. У вербовщика план был, сколько с района человек. Выделят какие сельсоветы. Вот и ходят, вербуют. Что же говорить, работа была тяжелая. В карьерах стояли половина в воде, половина в грязи. Жили в бараках. Хлеб давали по карточкам. С тем надо, тем наработали. Придешь, барак летний, не обсужиться, ничто. В столовой пойдешь, суп морковный, хлеба поюшка. Ну, мы не сразу тут остались-то. Мы 4 года по сезону съездил я. А потом на Мишеве открылся брикетный завод. И нас начальник выбрал. Ведь всех туда не попхаешь, а всем с удовольствием остались. А он все время нам говорил, ой, девочки, вы какие молодые, хорошие, красивые. И вы ходите, в бахилах ходили-то. Работали в карьере, по столько воды. Я вас устрою на брикетной. А уж на брикетном, там все, уж весь штат был. А он вот нам пристал и говорит, только ваше желание, я все сделаю, оставайтесь. Мы и остались.
Девушки в основном
работали. Ой, тут девушек из Казани, из Рязани, из Чуваши, из Мордовии. Хахлы были с Курска. Жили по 40 человек в одной секции. Тут замуж вышли, детей нарожали. Вот внуки, видишь, какая стоит.
Познакомились как с мужем?
Он работал мастером, сейчас мастера, а раньше были техника. А я торфушка была. И познакомились.
А понравился, красивый был или важный?
Да вот, понравится сатана-то, я с ней красным сокола. Понравился человек, и сходись, и живи. Сейчас он ухаживает, в ресторан ведут, а раньше где-нибудь встретимся, постоим, походим, погуляем. А задумались сойтиться, и сошлись.
Свадьба была какая-то?
Нет, у нас тут никого не было. Ой, а сейчас-то сколько горей я пережила. Прошлый год сгорели. Вон он дом, этот наш горелый. Все сгорело. Тут на поселке были пожары. У нас и столовая сгорела. Барак сгорел. Так вот, паухаем-паухаем, да разойдете. Каждый по своим местам, делам, работой. А когда свое прикоснулось, противизированную печку делали сами, крышу подокрывали сами, противизированно, сгорели. Поди, погляди, все цело, что было, все там осталось. Выскочили сами. А до этого за месяц перенесла и инсульт. И вот такая больная, пожар перенесла. Пьяница был, бомж, через квартиру.
Я бы гнать бы надо этого бомжа-то.
Ну, а ведь, думаешь, жить всем надо. Что же он, хоть бомж, а ведь все равно человек. Пришел пьяный, уснул, а дверь запер. Это вот спасибо соседям. Внучка была на дне рождения у водную. А пришла, вот если она в дом бы зашла с той стороны, то мы бы сгорели, нас никто бы не разбудил. Она вот с этой стороны у них подошла, видит, дом-то горит. И нас разбудили. Вот спальня была, все сгорело, все. Жили молодые, работали, ворочали, вон какую тяжесть. Всю жизнь скотину держали, деньги откладывали. 7 лет проработал после пенсии, я тебе не дура, работа физическая. Старались впереди себе какую копейку припасть. Припасли деньги в 91-м году, хоп, и все пропало к черту. Ну, обидно.
Они вон половину уезжают к сыновьям, потом назад, через месяц назад, все. А некоторые 2 недели-то не выдерживают. Сейчас телефоном мобильный, что раз позвонил, что надо привез, приехал. Все дети здесь выросли, внуки здесь вырастут. А уже все, осталось чуть-чуть. Вот этот барак развалится лет через 10. Церковь тут построил, для кого не знаю.
Действительно, ни местные жители, ни их дети, внуки и правнуки к старообрядцам никакого отношения не имеют. И к новенькой церкви тоже. Она им просто не нужна. Ни для украшения пейзажа, ни для духовной поддержки, ни для защиты от пожаров. А построен храм под высокими соснами стараниями одного и единственного человека – дачницы Марии Михайловны.
С церковью стали заниматься мы только с 98-го года, когда у нас были пожары. Мы тогда все были в дыму, мы выходили со шлангами, гасили и чами стояли. Ну, а люди, ты знаешь, что я верующая? Мне говорят, давайте с иконой обойдем по пожарищу. Ну, я взяла 2 внучек, крестницы были со мной. Чудо-две женщины прошли с иконой по пожарищу, с молитвой. А думаю, чур я-то хожу, когда у нас губинская церковь рядом, старообрядческая. Давайте батюшку пригласим. Ну, и люди все согласились, и мы съездили на машине за батюшкой. Он с певчими служил, он здесь молебен водосвятный в нашем правлении. И потом мы еще с молебном прошли на пожарище, и батюшка сказал, что Господь вас наказал, просто так пожары не бывают, говорит, это все промысел Божий, но, говорит, вас и помиловал, вы еще остались целы, вы не сгорели. Говорит, положено, благодарность Богу, построить часовню. Собрали 1500. И когда стал вопрос, какую церковь строить, я говорю, старообрядческую, где же центр старообрядчества, батюшка был старообрядческий, я говорю, я старообрядка, Петрушина, там 200 дворов, все старообрядцы. И вот Егорьевский район, Гузлиты, туда ссылали тоже всех преступников. И вот было объединение, когда посылали отряды, преступники не выдавали старообрядцев, а старообрядцы преступников. Тут тоже вот место старообрядческое, а наше все садоводство, москвичи, говорят, церковь не наша, строить не будем.
Но ведь, наверное, и местные, те, кто остался после торфа разработки, работок старики, они тоже не захотели.
Деньги сдают, но помощи никакой нет. Я думала, как же быть? Руки опустить, не делать ничего. Думаю, Бог поможет. Думаю, поеду я в Ореховскую администрацию попросить помощи. Смирнов рассказывал, так опустил голову, слушает, потом думает, сейчас скажет, чем можем помочь? Это 98-й год, автобусный парк старый, дороги разбиты, рабочие зарплаты не получают. А он поднял голову и говорит, как вы будете строить? Я говорю, ну как? Опалубку сделаем, соберем булыжников, здесь можно булыжники набрать, на полях есть, ребят подключу, и люди помогут. На нулевой отметке сделаем опалубку, деревянную часовню построим. А он поднял голову и говорит, сделайте как надо. Заглубляйте фундамент на 1.5 метра и стройте кирпичную. И выписал нам блоков на 15 тысяч. Потом очень хорошо помогает предприятие. Это не то слово. Воскресенский завод нам плитово, допустим, подешевле дал из брака, то все это нам хватило денег. Потом Бронницкий завод кирпич нам тоже дал бесплатно. Я бы несколько заводов объездила кирпичных. Не можем помочь, не можем. Уже помогали. Приехала в электроугли. Директор, видно, тоже уже неверующий такой. Но я ему календарь подарила, Троица. И они выписали нам 5000 кирпича облицовочного полуторного, который раньше стоил 5,50 кирпич. Сейчас 12,50 этот кирпич стоит. И нам хватило этого кирпича облицовать всю часовню. А теперь нам надо сделать купол, крест, крышу покрыть.
Все вашими хлопками.
Получается, да, потому что помощь от Бога идет большая. Решили часовню строить во имя иконы Божьей Матери Неопалима Купина. Она защищает от пожаров. А здесь тем более пожароопасный район, и мы будем молиться, когда хоть несколько раз в лето священник будет приезжать, и все придут помолиться, это будет очень хорошо.
А как вы думаете, смотрите, ведь деревня северная чистая, остались старики. То есть получится, что церковь будет, а людей не будет.
Я так тоже думала об этом. Но только знаю, что святое место пусто не бывает. Это дело вселенское. Подобаше убо нам, яко без беды и страху, мудой молчать и любовью же Деву петь служить, силою обостренною делу есть драгону, мать и силу елико же бысть, изволение дождь.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «История подмосковного поселка». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.